Глава четвертая. Медвежья услуга. В эту самую ночь Квазимода не спал. Он только что в последний раз обошел собор. Запирая дверь, он не заметил, что архидьякон прошел мимо него и выразил неудовольствие, видя, как он тщательно запирал все засовы и замки тяжелых дверей с железной обшивкой, придававшей этим дверям прочность каменной стены. Клод казался еще более озабоченным, чем обычно. Вообще, со времени ночного приключения в келье он обращался с Квазимодо очень дурно, но напрасно он был груб с ним, даже иногда бил его. Ничего не было в состоянии поколебать терпения, покорности, преданности верного звонаря. Он сносил от архидьякона все — брань, угрозы, побои, без слова, без малейшей жалобы. Разве только глаз его с беспокойством следил за Клодом, когда тот поднимался по тяжелой лестнице в башню. Но архидьякон и сам уже не показывался на глаза цыганки. Итак, в эту ночь, бросив мимоходом взгляд на свои колокола, который он совсем забросил, на Жаклину, Марию и Тибо, Квазимодо взошел на вершину северной башни и, поставив на крышу наглухо закрытый фонарь, стал смотреть на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж, который в то время не освещался, представлялся глазу смутной темной массой, перерезанной местами беловатыми изгибами сены. Квазимодо не видел света нигде, кроме окна отдаленного здания, темный профиль которого вырисовывался над крышами в стороне Сент-Антуанских ворот. Там тоже кто-то не спал. Оглядывая своим единственным глазом этот темный туманный горизонт, Квазимодо чувствовал в душе какую-то необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был настороже. Он замечал, что вокруг собора постоянно бродят какие-то люди зловещего вида и не спускают глаз с убежища девушки. Он подозревал, что, быть может, против несчастной составился какой-нибудь заговор. Он воображал, что народ преследует ее своей ненавистью так же, как его, и что, следовательно, можно ожидать всего. Поэтому он стоял на колокольне на стороже, мечтая в своем укромном уголке, как говорит Рабле, и устремляя взгляд то на келью, то на Париж, полный недоверия, зорко сторожил, как хорошая собака. Вдруг, в ту минуту, как он всматривался в Париж одним глазом, который природа как бы в вознаграждение снабдила такой зоркостью, что он почти заменял Квазимодо все недостающие у него органы. Ему показалось, что набережная Виель-Пелле-Три приняла какой-то странный вид, что там что-то движется, и линия парапета, черневшая на светлой поверхности вод, не так пряма и спокойна, как на прочих набережных, а как будто колеблется, подобно речной волне или головам движущейся толпы. Это показалось ему странным. Он удвоил внимание. Движение, казалось, шло со стороны Сите, однако ни малейшего огонька. Движение несколько времени происходило на набережной, затем оно мало-помалу улеглось, будто волна вошла внутрь острова. Затем все исчезло, и линия моста снова сделалась прямой неподвижной. В ту минуту, как Квазимодо терялся в догадках, ему показалось, что движение возобновилось на улице, идущей от площади Посите, перпендикулярно к фасаду собора. Наконец, несмотря на всю густоту мрака, он увидел, как у выхода из этой улицы показалась голова колонны, и вслед за тем всю площадь наводнила толпа, в которой ничего нельзя было рассмотреть в потьмах, кроме того, что это толпа. Это зрелище было страшно. Вероятно, эта странная процессия, которая, по-видимому, хотела скрыться под покровом темноты, хранила глубокое молчание. Все же оттуда должен был доноситься кое-какой шум, хотя бы шум шагов. Но эти звуки не долетали до нашего глухого, и масса людей, которые он едва различал, которые не слыхал, хотя она волновалась и двигалась так близко от него, производила на него впечатление сонма мертвецов, безмолвного, неосязаемого, теряющегося во мгле. Ему казалось, что на него надвигается туман, полный людей, что он видит, как в тени движутся тени. Тогда к нему вернулись его опасения. Мысль о покушении на цыганку снова возникла в его мозгу. Он смутно чувствовал, что наступает решительная минута. В эту критическую минуту он все обдумал так основательно и быстро, как того мудрено было ожидать от его слабо развитого мозга. Разбудить ему цыганку? Дать ей возможность бежать? Каким ходом? Улицы все заняты, а задний фасад собора выходит на реку. Нет ни лодки, ни выхода. Оставалось одно — пасть мертвым на пороге собора, сопротивляться, по крайней мере, до тех пор, пока не придет помощь, если только она придет, но не нарушать сна Эсмеральды. Несчастную всегда еще успеют разбудить для смерти. Приняв такое решение, он начал более спокойно приглядываться к врагу. Толпа на площади, по-видимому, росла с каждой минутой. Он понял, что она производила очень мало шума, потому что окна, выходившие на улицы и площадь, оставались закрытыми. Вдруг сверкнул огонь, и над головами замелькало во мраке колеблющееся пламя 7 или 8 факелов. При свете их Квазимода ясно рассмотрел на площади чудовищную волнующуюся толпу оборванцев, мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, кривыми ножами и палашами, острия которых сверкали. Местами черные вилы торчали, как рога, над этими безобразными лицами. Квазимода неясно припомнилась эта чернь, и ему даже казалось, что он узнает эти лица, провозглашавшие его несколько месяцев тому назад папой шутов. Один человек с зажженным факелом в одной руке и дубиной в другой встал на тумбу и, по-видимому, держал речь. В то же время странная армия сделала несколько эволюций, как бы размещаясь вокруг собора. Квазимода взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы видеть все поближе и придумать средства обороны. Действительно, Клопен Труэльфу, дойдя до дверей собора, построил свою армию в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, однако по свойственному ему благоразумию хотел сохранить порядок, который позволил бы ему встретить внезапную атаку ночной стражи или отряда королевских войск. Он расположил свой отряд так, что издали и сверху он напоминал римский треугольник в битве при Экноме, кабанью голову Александра или знаменитый клин Густава Адольфа. Основание этого треугольника упиралась в глубину площади, преграждая доступ на нее с улицы, а одна из сторон была обращена к Отель-Дье, другая — к улице Сен-Пьер-Обеф. Клопен Труэльфу стал во главе толпы с бароном египетским и цыганским, нашим другом Жаном и самыми смелыми из бродяг. Нападение, подобное тому, который бродяги намеревались совершить на собор Богоматери, не составляли редкости в средние века. Того, что мы теперь называем полицией, тогда не существовало. В населенных городах, особенно в столицах, не было одной центральной, охраняющей порядок власти. Феодализм построил эти большие общины странным образом. Город являлся собранием множества отдельных феодальных владений, разделявших его на части, разнообразные по форме и величине. Это создало множество противоречивых организаций, другими словами, никакой организации. В Париже, например, независимо от 141 владельца, имевших право взимать пошлину, было еще 25 владельцев, воспользовавшихся и правом собирать подати, и судебной властью, начиная с парижского епископа, которому принадлежало 105 улиц, и кончая приором монастыря Богоматери в Полях, который владел 4 улицами. Все эти феодалы лишь номинально признавали авторитет своего сюзерена, короля. Все пользовались правом собирать дорожные пошлины. Все были хозяевами у себя дома. Людовик XI, этот неутомимый труженик, начавший разгром феодального здания, который потом продолжали Ришелье и Людовик XIV в интересах монархии, а Мирабо завершил в интересах народа, попытался было пробить брешь в этой сети независимых владений, покрывавших Париж, и издал без всякой последовательности 2 или 3 указа, касавшиеся общей полиции. Так в 1465 году им был издан приказ, чтобы граждане под страхом смертной казни при наступлении ночи ставили зажженные свечи на окнах и запирали собак. В этом же году было приказано запирать улицы железными цепями и запрещено носить при себе ночью кинжалы или вообще какое-либо оружие. Но все эти попытки введения общих законов быстро сводились к нулю. Граждане позволяли ветру гасить свечи на их окнах, а собакам бродить на свободе. Цепи протягивались только при осадном положении, а запрещение носить кинжалы повело лишь к переименованию улицы перерезанной глотки в улице перерезанного горла. Очевидный прогресс. Старинное сооружение феодального законодательства продолжало существовать. Независимые и арендные владения в городе переплетались, сцеплялись, мешали друг другу, вытесняли одно другое. Стражи, помощники стражи, сыщики образовали бесполезную зарость, через которую пробивались во всеоружие разбой, грабеж и подкуп. Таким образом, подобное вооруженное нападение одной части населения на дворец, на особняк, на дом в одном из наиболее населенных мест города отнюдь не представляло ничего необыкновенного при существующем повсюду беспорядке. В большинстве случаев соседи вмешивались в дело только тогда, когда грабеж касался их самих. При выстрелах из мушкетов они зажимали уши, закрывали ставни, баррикадировали двери, предоставляя нападению разыграться при участии стражи или без нее, и на следующий день по всему Парижу толковали. Сегодня ночью разгромили дом Стефана Барбетта. На маршала Клермона произведено нападение и тому подобное. Поэтому не только королевские резиденции, Лувр, Дворец правосудия, Бастилия, Турнель, но и дворцы вельмож, как, например, Малый Бурбонский, особняк де Сана, особняк герцога Ангулемского и так далее, были обнесены зубчатыми стенами и над воротами имели бойницы. Церкви охраняла их святость. Однако некоторые из них, собор Парижской Богоматери, не принадлежал к числу последних, бывали тоже укреплены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре было обнесено такими же зубчатыми стенами, как резиденция какого-нибудь барона, и истратило на пушки много больше меди, чем на колокола. Еще в 1610 году видны были эти укрепления. Теперь там едва сохранилась только церковь.